не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник – прекрасный день, по крайней мере, у нас, там, где я нахожусь, в городе прекрасном Санкт-Петербурге. У нас весна началась, несмотря на то, что еще 26 февраля, но у нас уже стояла там куча снега, куча луж. Это не очень приятно, конечно, но радует, что весенний воздух уже подбирается к нашим ноздрям, и мы с нетерпением ждем, когда же запоют птички и зазеленеют травкой и всякие там другие деревья. Да, друзья, приветствую вас. Мы начинаем наш эфир, проект «Верю, не верю». Его постоянная рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Суть ее в том, что вы меня спрашиваете как христианина, как служителя церкви, о чем угодно, а я стараюсь вам ответить на ваши вопросы по мере, так сказать, своего разумения и небольшого жизненного опыта. Ставьте лайки, делайте репосты, это очень важно, друзья мои. Подписывайтесь на наши каналы, где вы нас смотрите. Можете подписаться на мой YouTube-канал, есть ссылка в описании на него. Да, если вы смотрите нас, слушаете, вернее, на сайте theos.fm, то можете найти меня легко в Ютубе. Владислав Юртов, так и называется этот Ютуб-канал, подписывайтесь там. Ну, я стараюсь, по крайней мере, более-менее нерегулярно, но иногда выкладываю туда различные видосики. Поэтому, друзья мои, сделайте доброе дело, подпишитесь, пролайкайте, сделайте репост, потому что все это помогает этой трансляции быть популярной, а значит, больше неверующих людей будут его смотреть, а значит, будет множество всяких интересных вопросов. Еще одной особенностью данного эфира является то, что я ни в коем случае к нему вообще не готовлюсь, кроме того, что включаю камеру и микрофон, а наши замечательные сотрудники, которых вы не видите, тоже нажимают всякие кнопочки и присылают мне ваши вопросы. Я не готовлюсь специально для того, чтобы мои ответы были наиболее там спонтанными, такими честными, то есть выражали мои настоящие убеждения, а не придуманные и продуманные заранее. Это было такое волевое мое решение, и я надеюсь, что именно эта фишка, она, ну, кому-то, по крайней мере, будет интересна. Сейчас я сделаю то же самое, о чем просил вас, то есть размещу этот эфир в своих социальных сетях, и как только я это сделаю, начну читать ваши вопросы, которые вы можете писать в комментариях к этой трансляции, где бы вы ее не смотрели, а также на почту yurtov@gmail.com через YU, Юртов, да, @gmail.com, abbo@bk.ru, или там ebbo, кому так удобнее, @bk.ru. Ну и кто пользуется яблочными всякими устройствами, гаджетами, тоже там есть почта refpastor, слитно refpastor, @icloud.com. Везде вы можете эти вопросы писать, свои любые комментарии, претензии, выражать свои, там, не знаю, свою злобную ненависть ко всем верунам, верующим, и ко мне в частности. Но я каким-то образом буду это комментировать, если, конечно, опять же, мне хватит терпения отвечать на ваши претензии к верунам и ко мне лично. А и такое тоже бывает. Бывает такое, что люди почему-то, каким-то образом, увидев меня впервые, начинают предъявлять претензии лично мне, моей внешности, моему весу, моей лысой голове, моим очкам и всему вот этому прочему. Но Бог судья всем этим людям, точно уж не мне осуждать, а мне в любом случае приятны любые ваши комментарии, потому что чем больше комментариев будет, какие бы они ни были, тем больше социальные сети будут, соответственно, продвигать это видео, то есть любые ваши комментарии в любом случае для меня полезны. Еще раз напоминаю о том, что у меня есть YouTube-канал Владислав Юртов, ссылка есть в описании. Вы, пожалуйста, подписывайтесь на него тоже. И, ну и там колокольчики, все прочее, где-нибудь там нажмите, чтобы уведомления получать о новых видосиках, которые туда заливаются периодически. К сожалению, не так регулярно, как мне бы хотелось, но тем не менее. Итак, ну что ж, я все сделал, разместил мою трансляцию в своих и готов отвечать на ваши вопросы. Сейчас я открою специальную штуку, куда мне все там прилетает. И вот, собственно, первый вопросик. Да, я же обещал ответить на вопросы, на которые еще не ответил в прошлый эфир. Вот с них я начну. Клянусь, не думал вообще о них. до сегодняшнего дня специально для того, чтобы это было максимально, опять же, вот естественно. Итак, вопрос. Муж напрягает ходить в церковь, я неверующий. Ну, такая, да, достаточно стандартная ситуация. Такое бывает, к сожалению. Причем это бывает и в обратную сторону. Жена верующая напрягает мужа ходить в церковь. И так обычно это происходит. Такое случается, ну, регулярно. Я встречал такие ситуации массу. Что же на это сказать? Ну, во-первых, надо понять, что ваш муж желает вам всего самого лучшего. Понятно, что вас это напрягает. Да, вы там неверующий человек, вам, может быть, не нравится. А может, верующий там в душе, верующая в данном случае, да, и вам не нравится сама по себе церковь, там ее какие-то непонятные, скорее всего, это там православная церковь обычно, да, потому что, ну, хотя почему, скорее всего, ну, вот, тем не менее, если вы нормально поговорите со своим супругом об этом, по этому поводу, да, ну, и объясните свою позицию без там скандалов, криков, истерик и всего прочего, возможно, он вас поймет, но в любом случае я бы вам рекомендовал ради, опять же, того, чтобы лучше понять, что там происходит, сходить туда разок, второй, третий, видеть, что там вполне нормальные, адекватные люди, с которыми можно общаться, жить и все такое прочее, и увидеть, что это люди не, там, не фанатики и не какие-то там непонятные товарищи, с которыми опасно общаться. По крайней мере, я знаю таких ситуаций масса. Например, вот в одном из случаев, когда жена была верующая, а муж неверующий, он тоже очень сильно по этому поводу парился и напрягался. И в итоге жена просто попросила его о том, чтобы можно верующие, мои друзья, мои члены церкви, в которую я хожу, они будут приходить просто к нам домой, мы будем пить чай, общаться, петь песенки всякие, читать Библию. Он согласился, и такая ситуация продлилась там несколько месяцев. Он увидел, что действительно люди адекватные, люди нормальные, люди образованные, с этими людьми можно о чем-то общаться, о чем-то разговаривать, помимо того, что они верующие люди. И он потихонечку, понемногу оттаял. В итоге через несколько месяцев все-таки в церковь сходил, посмотрел, что и там, оказывается, адекватные люди. И пастор этой церкви, а это была протестантская церковь, он не тот, кто отнимает квартиры у бабушек там, в свою пользу и у людей вымогает деньги. И в итоге там, через пару лет этот мужчина стал ходить в церковь, стал понемножку ее посещать. Вернее, сначала отвозить свою жену в эту церковь на машине, а потом все-таки он зашел в собрание и посмотрел, что там происходит, пообщался с пастором, и вот теперь уже он уже несколько лет является крещенным членом церкви. Поэтому, опять же, пообщайтесь со своим мужем. Может быть, если вы будете, не знаю, кроткими, не кроткой, чуткой достаточно женщиной в данной ситуации, то, возможно, вы сможете просто получше узнать и то, что происходит внутри церкви, вам, ну, как минимум, у вас негатив этот пропадет к церкви и ко всему там происходящему. Спасибо за вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, это очень важно для того, чтобы эта трансляция была более популярной и было больше комментариев в этом эфире. Так, следующий, ну, это даже не вопрос, это такая констатация факта, мой сын неверующий. Но такое бывает сплошь и рядом. К сожалению, так и есть, что у многих людей, верующих, другие члены семьи неверующие. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Все, что я могу сказать, как верующий человек, молитесь, терпеливо ждите. Может быть, что-то изменится в этой жизни. Макс, приветствую. Братья 50 не считают, что признак рождения свыше – это дар, умение говорить на иных написано английских, ну, ангельских, скорее всего, да, языках. Как вы к этому относитесь? Отрицательно я к этому отношусь. Никаких предпосылок в Священном Писании для того, чтобы это утверждать, на мой взгляд, ну, нету, они отсутствуют. И мы, собственно, в Священном Писании видим, да, ну, прямым текстом там написано о том, что это не может быть признаком того, что человек родился свыше. Рождение свыше, согласно Священному Писанию, это сам факт веры в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. А что касается иных языков, ну, тут есть разные трактовки, разные понимания, но в целом мы видим, скорее всего, два разных упоминания об иных языках. Это как религиозный экстаз такой, да, в процессе которого люди могут вполне там что-то там из себя, какие-то слова там говорить непонятные, да, но вы же понимаете, что в религиозном экстазе, в любом экстазе человек себя не контролирует, и вполне себе речь его может быть невнятной. Но если говорить о самом главном и центральном упоминании этих самых так называемых иных языков в день, который там считается сегодня Пятидесятницей или там проявлением внешним, да, церкви. Я реформат, поэтому мы считаем, что церковь была еще протоцерковь, да, а в день Пятидесятницы уже было открытое не то чтобы рождение, да, а полноценное воплощение церкви, которая уже была до этого, то там, ну, очевидно, речь идет о том, что люди говорили на языках тех людей, которые находились рядом, и они их понимали, да. Ну вот, собственно говоря, вот, но поэтому данную практику не только пятидесятников, но и там и харизматов, я считаю, неверной трактовкой Священного Писания. Вот и все. Вот и все. Тут мне как бы нечего даже добавить. Тем более, сегодня, к сожалению, да не сегодня, а в принципе там с конца 19 века, наверное, когда, собственно говоря, пятидесятники, если не ошибаюсь, в конце 19 века появились. Это жесткая спекуляция, да, когда люди приходят в церковь, люди открытые, люди раненые, люди, нуждающиеся в Боге, в церкви, в понимании, в принятии. В принятии очень важно, да. Они приходят в церковь, и им капают на мозги. Да, я именно так к этому отношусь, что они неполноценные христиане до тех пор, пока они не заговорят на иных языках, и будучи не очень стабильными, скажем так, да, они в какой-то момент просто поддаются этому давлению и начинают, даже не до конца рефлексируя по этому поводу, имитировать эти самые иные языки, а потом сами начинают верить в то, что они делают. Это лично мое, подчеркиваю, мнение по этому поводу, но и мнение там 99,99% протестантов, которые истинных, ну, исторических протестантов, скажем так, да, которые и там, и не только их, но и баптистов, которые некоторые из них не считают себя протестантами. Ну вот, ну, как-то вот так вот. Надеюсь, опять же, я не хочу никого обидеть, но я обещал отвечать на эти вопросы все, как я думаю, или как думает церковь, или как думает наша деноминация. В данном случае это мнение мое личное и мнение всех исторических протестантов, всех, подчеркиваю, исторических протестантов. Там, за исключением там каких-то единиц. Да, хотя я знаю одного очень крутого англиканина, богослова, очень крутого богослова, который, тем не менее, утверждает, что он имеет дар иных языков, и что его мнение по этому поводу изменилось, когда он получил дар этих иных языков. Я не очень понимаю вообще, как это работает в его случае, но, тем не менее, факт есть факт, такое бывает. Но я все-таки считаю, что это в большей степени либо, опять же, религиозный экстаз, либо имитация под влиянием окружающей среды, скажем так. Так, двигаемся дальше. Сбил человека насмерть, сам не виноват. Госорганы тоже так считают, мучает чувство вины. Я, по-моему, не отвечал на этот вопрос. Слушайте, я, к счастью, никого в своей жизни не избивал, хотя у меня были критические ситуации за рулем, когда я чуть не избивал людей. Прям буквально был в шаге от того, чтобы там... Однажды у меня было это давно еще, году в 2006, когда я чуть двух мужчин не избил. И я был бы в этом, в принципе, наверное, даже не виноват. Я поворачивал по правилам налево, они перебегали дорогу, и в неположенном, скажем так, месте. Ну, вот. Я пытался избежать столкновения с ними, тормозить уже не успевал, пытался вильнуть в другую сторону, они метнулись тоже в эту сторону, я пытался в другую сторону вильнуть, они опять побежали, они тоже, ну, короче, там буквально вот оставалось вот столько для того, чтобы людей не убить, все-таки я успел затормозить. И однажды я был в 2000 году понятым, ситуации, когда... Причем я ехал с похорон своего друга. И мы ехали с моим приятелем с этих похорон. И нас остановила ГИБДД, там, или тогда это называлось ГАИ, наверное, не знаю. Человек вышел из автобуса, мужчина молодой, и начал переходить дорогу не как положено, да, а иначе. Там, вы понимаете, там, помните, да, трамвай мы переходим с одной стороны, автобусы с другой. Вот он нарушил это правило и выскочил на дорогу не в том месте, где было нужно, и паренек ехал молодой с девушкой своей, и он сбил человека, избил насмерть, хотя удар был не сильный, но этого хватило. И вот нас остановили с Сашкой, с моим другом, чтобы быть понятыми. Этот паренек сидел на поребрике, опустив голову, но он не плакал, но он был, понятно, в жутком состоянии, что он убил человека. Его, к счастью, признали невиновным, но, тем не менее, его состояние было ужасным. Я прекрасно понимаю тех людей, которые испытывают чувство вины в этой ситуации. И как бы вы ни включали там рациональность в этой ситуации, да, прагматизм, вы точно знаете, что вы не виноваты, вы соблюдали все правила дорожного движения. Это подтвердили там ГИБДД, там, кто там занимается этим, следователи, кто этим всем занимается, да. И они сказали, что парень, ну, не парься, или не знаю, там, сбил, значит, вы мужчина, да. В любом случае, чувства никуда не деть, но, наверное, вам нужно к психологу сходить, по этому поводу пообщаться с ним, потому что эта ситуация действительно неприятная, максимально, как неприятная, мягко говоря, неприятная и страшная, да, и, возможно, если вы не проработаете этот вопрос с психологом, вы будете всю жизнь мучиться от того, что вы убили человека, хотя, в общем-то, вы в этом-то и не виноваты нисколько вообще. Это, вы знаете, машинист там едет, неважно, там машинист, у поездов тоже машинист, да, или только в метро? Машинист поезда. Наверное, да, машинист у всех. Едет вперед по рельсам. Ему ни вправо, ни влево не свернуть. И какой-то не очень умный человек начинает перебегать пути, видя, тем не менее, поезд не успевает, его сбивает. То есть, очевидно, машинист не виноват. Скорее всего, он не мог ничего сделать для того, чтобы избежать этой трагедии. Да? Но, тем не менее, он потом мучается от того, что он убил человека. Опять же, он же все это еще и видит, да, все, что стало с этим телом, да, с этим человеком. И с такими людьми работают психологи для того, чтобы вернуть их к нормальному состоянию. И я могу вам, кстати говоря, порекомендовать психолога. Совершенно бесплатно с вами пообщаются в чате. Это будет не очное общение, это будет не там, общение в Zoom или в Skype. Это будет общение в режиме чата. Зато совершенно бесплатно. Настоящие психологи с вами пообщаются. Если вы нуждаетесь в этой помощи, пожалуйста, пишите мне в личное сообщение. Если вы только что подключились к эфиру и не знаете, как меня найти, меня зовут Владислав Юртов. Я есть, ну, практически во всех социальных сетях. Пожалуйста, найдите меня. Вы меня узнаете, собственно говоря, по моему челу, лику. Там фотка моя настоящая стоит. Пишите мне в личке, а я вам скину все необходимые инструкции для того, чтобы помочь психологам получить. А вот еще комментарий один, по всей видимости, он к позапрошлому комментарию относится. В смысле, человек услышал и пишет: а у меня вот родители неверующие достают. Наверное, это одна из самых сложных ситуаций, когда ребенок верующий, родители неверующие, и они отрицательно относятся к вере своего ребенка. У меня, к счастью, было совершенно иначе. Я был первым верующим в семье человеком, в нашей семье. И мои родители отнеслись максимально лояльно к этому. Более того, я уверовал в детстве, мне было 10 лет, там, почти 11 в этом промежутке. И максимально лояльно отнеслись мои родители к этому. И даже папа мне подарил там то ли на день рождения, я не помню, то ли на Новый год, по-моему, на день рождения. Он пошел в церковь, хотя он был на тот момент членом партии, на минуточку, да. Ну, вот. И он пошел в церковь, купил мне Библию. У меня были только Новые Заветы. Он купил мне Библию и подарил мне ее. И я бесконечно благодарен ему за это. Потом он через несколько лет тоже стал верующим, принял крещение. Чуть раньше это сделала моя мама. У меня не было такого конфликта, но я знаю реальные ситуации, когда люди из традиционно мусульманских, скажем так, стран, конкретно, да, даже не одну знаю, так, ну, как минимум среди моих знакомых трое таких человек, которые родились в традиционно мусульманских странах, они уверовали, и в одном случае мужчина обещал свою дочку просто убить, если она не перестанет ходить в церковь. Ну, в буквальном смысле, да, и ей пришлось какое-то время жить вне дома. Во втором случае девушку поместили родители в психушку, в дурку, да, в той стране, где она жила. Это было не в России, если что. И потом ее буквально выкрали, члены ее церкви, и переправили в другую страну, чтобы она смогла нормально жить. Ну, то есть ее реально поместили в психушку, где ее там пичкали всякими препаратами непонятными, да. В третьем случае человека очень-очень-очень сильно избили. Настолько сильно, что там, ну, в итоге ему пришлось там делать еще уже вот буквально недавно, хотя прошло много лет, но последствия сказались только сейчас, операции, и у него там и со слухом были проблемы, и с другими, в общем-то, вещами тоже. Ну, да, такое случается. Я не знаю, что-то посоветовать. В каждом случае, наверное, нужно смотреть конкретный контекст, его изучать, и там могут быть разные решения. Съехать с квартиры, уехать в другую страну, я не знаю, там, или, может быть, опять же, сесть, поговорить, в зависимости от степени эмоциональности ваших родителей, поговорить с вашими родителями, пригласить их в церковь, просто посмотреть на то, что там происходит, и, может быть, хотя бы это, они увидят, что там все нормально, все безопасно, люди адекватные, как минимум их вот этот эмоциональный отрицательный накал уберет, да. И я тоже такие случаи знаю, когда родители были против, и подросток сказал, ну, давайте так, ну, вы считаете, что там все плохо, все ужасно, все отвратительно, давайте просто со мной вместе в церковь пойдем, и вы увидите, куда я хожу, и какие там люди. Вы пообщаетесь с ними, с пастором пообщаетесь. И вот тогда, может быть, ваши отношения изменятся. Они, слава богу, согласились, они пошли, пообщались, видели, что там все нормально, все хорошо, все безопасно. Они не стали верующими до сих пор, но, тем не менее, стали относиться спокойно к тому, что их ребенок посещает церковь. Вот такие варианты тоже есть, их немало, скажем так. Так, здравствуйте, знаю, понимаю, что осуждение – большой грех, но вот не могу понять, зачем рожать по 5-7 детей, а потом просить помощи у людей в соцсетях. Есть группа, и там выложили видео, где что газетная мама, семья, 7 детей, просит финансовую помощь. Им нужно дом отремонтировать, крышу починить, окна вставить, воду в дом провести. Это же попрошайничество чистой воды. Мать этих детей от государства деньги ежемесячно получает, плюс мат-капитал. Кто-то так и написал, а его начали обвинять, что нельзя, это грех. А попрошайничать не грех, сидеть дома, быть тунеядцем и просто рожать, а потом плакать, как тяжело. Когда на лечение деткам собирают деньги, это я понимаю, вопрос жизни. Таких денег нет у родителей. Это просьба о помощи. Кстати, мне нужна тоже финансовая помощь для того, чтобы немножко подлатать свой технический парк, с помощью которых я делаю трансляции. Если у вас есть такая возможность, пишите мне, я вам подскажу, как это сделать. Можете считать это попрошайничеством. Что касается этой ситуации... Слушайте, но люди рожают детей много, по разным причинам, да? Кто-то против контрацепции, и это мнение надо уважать. Ну, это мнение никаким образом не ухудшает вашу жизнь, да, и жизнь общества, поэтому это мнение надо уважать. Кто-то против контрацепции, кто-то искренне хотел этих детей рожать и был уверен в том, что он сможет их обеспечить. Вспомните, как много... Да я уверен, что и вы тоже, да? Ну, то есть все это всех касается. Как много глупых решений мы принимаем, рассчитывая на одну ситуацию, на одно развитие событий, а в итоге мы получаем совершенно другое развитие событий. И, возможно, эта семья тоже рассчитывала на совершенно другое развитие событий. Но вот получилось так и получилось. В конце концов, люди теряют работу, цены повышаются, инфляция и все такое прочее. И денег начинает людям не хватать. Мне, например, тоже за последние 3 года стало не хватать денег, которые я зарабатываю. Но вот так вот сложилось, да. Вот обстоятельства жизни поменялись. Но не все, там, в лучшую сторону, да. Это первое. Второе. Почему вы решили назвать этих людей тунеядцами? Я не понимаю. То есть, в смысле, женщина рожает детей, ухаживает за детьми, занимается хозяйством, и она тунеядка. Это вот каким, я не знаю, нужно быть циником и кем-то еще неважно кем, да, чтобы назвать женщину, которая занимается своими детьми, тунеядкой. Мне бы в голову такое не пришло сказать вообще бы никогда. У нее пятеро там или семь детей, неважно там, да, в данном случае семь детей. Она за ними ухаживает, она пытается их поднять. Ее муж наверняка 100% работает, может быть, даже не на одной работе. И вот так сложилось, что денег им не хватает. Ну, не хотите им помогать, не помогайте, но называть их тунеядцами и попрошайниками, ну, как бы не стоит. Попрошайники – это те люди, которые, в принципе, не работают, ничем не занимаются, и вот просят деньги на улице милостыню, да, а эти люди, я уверен, вкладывают максимальное количество своих усилий для того, чтобы поднять своих детей. Еще раз, так сложилось в их жизни, что сегодня им стало не хватать денег. Наверняка раньше это было не так. Я знаю, там, у меня у друга шестеро детей, там, да, например, у меня еще одна знакомая семья, у них шестеро детей. Кто-то, кому-то получается справляться, кто-то не очень. И опять же, поддерживать жизнь своих детей, их воспитывать, покупать им одежду, это одна история. А когда у них, предположим, вот опять же, вы говорите, что там дом, да, им нужно отремонтировать. А проблема с домом – это совершенно другая история, экстремальная. Вы можете вполне, вот у вас есть, например, машина, да, и вы вполне ее там обслуживаете. Да, вы покупаете бензин, делаете ТО и все прочее, прочее, прочее. А потом раз, у вас там, не знаю, коробка-автомат, если у вас коробка-автомат стуканула, испортилась, да, и вы знаете, сколько денег нужно на ремонт коробки-автомат? У большинства людей на нашей планете, в нашей стране, которые катаются на коробке автомат, нет денег таких живых. Или им с трудом, или с большим трудом они их выделят на ремонт коробки автомат. Это стоит, ну, очень много просто. Ну, очень. Ну, для меня это просто космическая сумма была бы. Вот и все. А вот эта фраза «сидеть дома, быть тунеядцем и просто рожать», ну, просто поражайте тогда. Ну, просто поражайте. Я не знаю, вы мужчина или женщина, просто поражайте. Просто повоспитывайте детей. Ну, попробуйте это сделать в своей жизни. Ну, просто попробуйте. Может быть, вам понравится даже. Здравствуйте. Нужно ли терпеть психическое насилие в семье? И до каких пор? Как от него защищаться? Хороший вопрос. Вам в любом случае нужен психолог. Я подчеркиваю еще раз. Вам в любом случае нужен психолог. В смысле, не подчеркиваю, а напоминаю о том, что я неправильно выразился. Что у нас есть возможность вам оказать помощь психологов бесплатную в режиме чата. Пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Я вам подскажу, как это делать. Терпеть психическое насилие в семье, но, к сожалению, в некоторых случаях вам его терпеть придется. Например, если вы подросток, вы ребенок, или у вас нет другого выбора в данный момент времени, то вам в какое-то время в любом случае придется это терпеть. Но, в принципе, конечно, нет. Если у вас есть возможность избавиться от него, то избавьтесь, ну, то есть переедьте куда-нибудь на съемную квартиру, комнату в коммуналке, неважно, в общежитие, куда-то еще, чтобы этого не терпеть. Как от него защищаться? Все зависит от того, какое это насилие психологическое. Тут вам, опять же, подчеркиваю, нужен психолог, который разберет ваш конкретный кейс, вашу ситуацию и подскажет вам, что делать. Потому что, опять же, во многих ситуациях, не во всех, психологическое насилие в семье можно, как это сказать по-русски, господи, ну, короче, если вы с помощью психолога разберетесь, что это за психологическое насилие, в чем оно заключается, почему оно происходит, то, возможно, вы найдете способ, как донести до насильника этого психологического, да, то, что вам не очень хорошо и комфортно живется в этой конкретной ситуации, и он изменится в отношении. Такое тоже бывает. Я впала в грех блуда, не знаю, как терпеть, как теперь от всего этого кошмара отмыться. Я так долго держалась, боролась и все проиграла. У меня тяжелейшее состояние уныния. Не знаю, как все это исповедовать и как заглавить свой грех. Можно ли восстановить свое душевное состояние покаянием? Или теперь это на всю жизнь позор? Ну, позор в смысле чего? Все это узнали или как? Позор — это когда это все вскрывается, и ваши родственники, не знаю, там, ваш муж или ваши родители, ваши родственники об этом узнают. И вот тогда это, возможно, будет позором, если ваши родственники, близкие люди это будут осуждать. В других случаях это, ну, это не позор, это ваша совесть, которая вас осуждает. Ну, во-первых, как от этого избавиться? Во-первых, вам нужно это прекратить делать. Я надеюсь, что вы уже прекратили это делать. Это первое, да? Первый шаг для избавления от всего этого – это прекращение всей этой деятельности, которой вы занимались, да? А второй шаг, опять же, психолог, ну, исповедь, покаяние перед Богом, возможно, исповедь с помощью священника или пастора, я не знаю, какую церковь вы посещаете. Это работа с психологом и душепопечителем. Ну, конечно, это не на всю жизнь. Господь говорит о том, что... Вы, опять же, верующий человек. Господь говорит о том, что те грехи, в которых мы каемся, он забрасывает за плечо. Я в прошлой, позапрошлой передаче это упоминал в похожем вопросе. Не в похожем, а ситуация была тоже связана с чувством вины. А, ну да, там тоже была измена, если не ошибаюсь. Не тоже, в смысле, а была измена. Ну вот, а не измена даже, а связь женщины с замужним мужчиной. Вот там что было, если не ошибаюсь. Да, а если мы каемся в своих грехах, если мы каемся, Господь уже нам этих грехов не предъявляет. Поэтому уже бояться совершенно ничего не нужно. Но, опять же, чувство вины – это такая вещь, которая может разрушать. И вам нужно поработать с душепопечителем в церкви, если у вас есть хорошие душепопечители. Ну и, соответственно, психолог – это самый лучший вариант. Самый лучший вариант для того, чтобы избавиться от него. Сын поместил мать в дом престарелых. Она хочет вернуться назад в свою квартиру, но он отказал ей, так как не может за ней ухаживать и живет в другом городе. А квартиру матери хочет продать. Не грех ли будет купить эту квартиру? Ну, формально, если он является хозяин этой квартиры, как он может, если квартира принадлежит матери, как он может ее продать без ее согласия? Она же не является невменяемой, недееспособной, да? То есть в любом случае нужно ее согласие. Если квартира его, то формально, конечно, в этом греха нет. Но если вы эту ситуацию хорошо знаете, и она вам там попала в сердце, то, знаете, в Библии написано, все, что не поверит, грех. Если вас это обличает каким-то образом, да, и вы терзаетесь сомнением, то лучше не покупать, потому что впоследствии, опять же, чувство вины вас будет разрушать в любом случае. Так или иначе, чувство вины вас будет разрушать. Поэтому лучше этого не делать ради собственного же блага, спокойствия душевного. Ну вот, что касается непосредственно ну, тела ситуации, да, то ну, тут сложно. Если сын живет в другом городе и не может ухаживать за своей мамой, в нашем обществе помещение престарелых родителей в дом престарелых это такое ну, осуждаемое действие. Да, осуждаемое действие у нас в стране, тем более там, в азиатских, ну, не в Кавказе, в среднеазиатских, по крайней мере, в центральноазиатских странах. На Кавказе это такое очень осуждаемое действие. В Европе, на Западе это вполне нормально, и многие пожилые люди сами уходят в дома престарелых жить, потому что они понимают, что они стали немощными, они хотят быть обузой для своих детей, и там это не осуждается, и они сами перемещаются в дом престарелых. В России, кстати говоря, тоже знаю такие случаи, когда люди сами приняли решение такое адекватное, вполне да, разумное, продуманное решение переехать в дом престарелых, там, в интернат, где за ними будут ухаживать. Они там свою пенсию отдают этому дому престарелых, за ними полноценно нормально ухаживают. Это не дома престарелых, где там совершают насилие над стариками и прочее, прочее. Это нормально, хорошие дома престарелых. И моя бывшая церковь, например, даже приглядывала за одним таким домом престарелых, регулярно его посещала, устраивала там этим пожилым людям всякие праздники, концерты и прочее, 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 чтобы немножко их жизнь разнообразить. В данном случае, возможно, стоит просто с этой мамой пообщаться, если это действительно ситуация, в которой сын не может ухаживать за своей матерью, то он сделал ну, нормальный, разумный, лучший выход из этой ситуации. Он поместил ее в то место, где за ней могут ухаживать, где она будет под присмотром, потому что все-таки, опять же, если пожилой человек уже с той же самой деменцией старческой или с чем-то еще, то ну, вот конкретную ситуацию я знаю, когда пожилая женщина сожгла свою квартиру. В этом нет ничего смешного, на самом деле. Это, может, так показалось, что я ухмыльнулся. Она сожгла свою квартиру, потому что включила газ в кухне, Ну вот, забыла о том, что она его включила. Потом пришла через какое-то время, у нее и проблемы с обонянием были. Она включила эту пьезу, эту штуку, да, которая поджигает конфорку. И там вообще началось сущий ад в этой квартире. Она, слава богу, выжила, но пострадала сильно, да. А квартира сгорела в этом. Ну вот вам, пожалуйста, да. Поэтому, если вы, если человек понимает, что его пожилые родственники уже не, ну, не совсем полностью дееспособны, а он не может за ними ухаживать по разным причинам, то, конечно, дом престарелых – это лучший вариант. Вот. Таким, а отвечая, опять же, на ваш вопрос, уже ответил, да, если вы чувствуете угрызение совести, то лучше не покупать, потому что вас же это само будет разрушать. У меня затяжная депрессия, молилась своими словами Господу от уныния, но я понимаю, что этого мало и легчало лишь мгновением. С чего начать и как сделать правильно, чтобы избавиться от греха уныния и отчаяния? Ну, во-первых, надо понять, что это нормально. Если вы почитаете псалмы Давида, вообще, в смысле, псалмы все, да, то увидите, что там множество псалмов, это псалмы плача, да, где человек находится, автор псалмов находится в депрессии и унынии, но в конце все-таки он обретает некое освобождение. Ну, то есть регулярные молитвы, конечно, совершенно точно могут помочь в том, чтобы выйти из уныния. А если у вас же все-таки депрессия, то надо понимать одну простую вещь, про которую мало кто знает в нашей стране. Депрессия – это болезнь. Причем иногда болезнь со смертельным исходом в том смысле, что люди в депрессии совершают различные необдуманные поступки, да, скажем так. Поэтому если у вас депрессия, то вам нужно в первую очередь пойти к психологу, опять же, да, и, возможно, он вас уже направит к психотерапевту либо к психиатру, и в этом нет ничего страшного абсолютно. Возможно, вам нужно попить какие-то таблеточки. Еще раз говорю, это нормально, да, депрессия – это такая же болезнь, как грипп, не знаю, там, ковид, ветрянка, не знаю, там, ОРВИ или что-то еще, да, это не состояние уныния просто. Если у вас депрессия диагностирована, это болезнь, и это опасная болезнь, поэтому вам нужно к специалисту обращаться для этого. Сейчас, насколько я понимаю, не знаю, во всех ли городах и во всех ли поликлиниках, но было принято волевое решение там Министерством здравоохранения или кем-то, я не знаю, там еще, чтобы во всех поликлиниках появился штатный психотерапевт. Во многих поликлиниках, в моей, по крайней мере, бывшей районной, он и так был давно, всегда, но вроде как принято решение, чтобы в каждой поликлинике был штатный психотерапевт. Ну вот, сходите, пообщайтесь, поговорите. Опять же, возможно, вам всего лишь нужно пару таблеточек выпить, ну, там, не знаю, пару месяцев попить курс таблеточек, и ваша депрессия пройдет, потому что она может быть вызвана совершенно разными факторами, в том числе физиологическими. Андрей Хлынов, всем привет, я на миссионерской встрече забежал поздороваться. Спасибо тебе, Андрей, что ты регулярно, между прочим, начал постоянно комментировать наши трансляции. Это очень важно для меня, и очень радует меня, Андрей, что ты стал более активным, чем последние несколько месяцев до этого. Благословите Господь и всех миссионеров, кто там собрался на вашу встречу, тоже благословить. Всем привет от Теос Медиа, от меня лично, передавай. Это очень хорошо, да. Всякие вот эти миссионерские штучки я очень сильно люблю. И те, кто занимаются личным благовестием в том числе. Так, ну что же, мы идем дальше. Когда ты задумывался о вере, но увидел, что какие христиане скучные люди, и передумал. Смешно, правда. Простите меня, пожалуйста. Ну, во-первых, если вы увидели скучных христиан, и вас они смутили, и вы передумали быть христианином, значит, вы никогда по-настоящему о вере и не задумывались. Простите меня, пожалуйста, за критику, да? Но, опять же, если какая-то группа христиан, которые показались вам скучными, и их скукота отвергла вас от мысли быть христианином, еще раз, у вас никогда и не было веры в Бога вообще, совсем. Потому что вера в Бога – это личное отношение с Богом. Это не мои отношения с христианами, это вторично. Первично – это мое понимание, личное понимание мое, да, моей нужды в Боге. Это мое личное понимание моей нужды в Боге. Понимаете, да? И когда эта нужда, когда эту нужду я ощущаю в себе, ощутил, там, да, понял, осознал, я начинаю общение с Богом. И если вы, это общение началось, то вам будет абсолютно наплевать, скучные христиане или не скучные. Кроме того, кроме этого, я, честно говоря, в своей жизни, наверное, мне 43 года сейчас с половинкой. Мне 43 года, и в своей жизни я встречал скучных христиан, не знаю, одного или двух человек, наверное, может быть, в своей жизни. Ну нет, ну как... Вы увидели какую-то внешнюю сторону. Возможно, эти люди там не употребляют алкоголь, предположим, да? Или они не ходят в ночные клубы. Или они там, не знаю, не посещают какие-то пивные рестораны, предположим. Или что-то еще. И вам показалось это скучным. Но, поверьте мне, христиане не скучные люди. У христиан очень насыщенная, активная жизнь. Мы ходим в музеи, мы ходим в кино, мы ходим в рестораны, мы ходим в походы, в горы, на рыбалку, на охоту, мы занимаемся творчеством, мы играем в, даже в рок-группах, представляете? У меня есть друзья православные, они, у них не то чтобы рок-группа, ну, такой фолк-рок, наверное, да, православный фолк-рок, достаточно известная группа, какая же, сколько там, мы ходим на каток, на лыжи, не знаю, там, ездим в другие страны, когда это возможно. Понимаю, ну, какая скучная жизнь-то? У меня настолько не скучная жизнь, что у меня даже бывает нет времени отдохнуть. Просто поспать и выспаться даже. Вот настолько бывает не скучная жизнь. А вы говорите, скучная. Нет, 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 нет. Вам нужно поближе познакомиться с христианством. Во-первых, ну да, вам нужно поближе познакомиться с христианством и с христианами. Но в первую очередь понять самое главное, да, вера в Бога – это в первую очередь отношение с Богом, а не отношение с людьми в церкви. И в церковь люди ходят не для того, чтобы получить какую-то там, не знаю, это не Comedy Club, да, это не стендап-шоу какое-то. Нет, в церковь вы ходите не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы, опять же, общаться с людьми, которые тоже веруют в Бога, да, служить им, принимать от них служение, возрастать, как мы говорим, там, в своем понимании веры и Бога, ну и так далее, да. И, ну, не знаю, как можно сказать, что скучно. Но какие-то церкви бывают просто более консервативные. В каких-то церквях, например, мужчине нельзя появиться по их внутренним правилам, да, по их внутреннему дресс-коду, там, без костюма, предположим, с галстуком, ну и так далее. И какие-то, может быть, нюансы вас смутили, но пойдите в другую церковь, где все это не так происходит. Ну, правда. Я слышал последний раз такой комментарий про скучных христиан, не знаю, лет 5 или 7 назад, наверное. И он тогда же у меня немножко так позабавил, да, но вот сейчас я впервые. Так, сейчас один еще комментарий прочитаю. Человек еще не достиг своего духовного уровня, но морально страдает от своей болезни. У него уже упадок сил, видя страдания человека, заберет ли Господь его на небеса, если человек не достиг своего духовного уровня? Я максимально не понимаю, что значит духовный уровень, хотя мы вот, кстати, с Андреем Хлыновым по этому поводу дискутировали несколько передач назад о том, что Библия, в принципе, имеет в виду некий условный уровень, типа юноши там, да, и так далее. Но что касается именно конкретно этого вопроса, нет в данном случае никакие духовные уровни не имеются в виду. Господь не забирает людей, когда они достигают какого-то непонятного, там, странного духовного уровня. Каждому человеку Господь отмерил свое время для жизни. Кому-то один день всего лишь от рождения, а кому-то 150, ну, там, 103 года, я знаю человека, да, ему. 103 года человеку. Он до сих пор еще пытается дрова рубить, да, в своем доме. У всех возраст жизни разный. Абсолютно, да, и их жизнь там, да, она никак не соотносится с их духовным уровнем. Человек живет столько, сколько Господь ему отмерил. Хотя, конечно, есть, понятное дело, какие-то еще... Ну, короче, сколько вот предназначено, столько он будет жить. Это никак, никаким образом не связано с духовным уровнем. Что касается... В виде страдания человека, заберет ли Господь на его небеса, если человек не достиг своего духовного уровня. Ну, окей, я отвечу так. Господь заберет его тогда, когда будет нужно Господу. Вот тогда он его и заберет. И никакого отношения к этому не имеет его духовный уровень. Господь может забрать человека, если смотреть с этой стороны, да, потому что мы сможем с разных перспектив на это посмотреть. И по-разному будет ответ звучать. Господь может забрать человека, наоборот, в юном духовном уровне, зная, что этот человек может совершить какие-то страшные поступки в будущем, предположим, да? И чтобы он их не совершил, Господь может забрать его, по вашему мнению, раньше срока. Вот можно и так посмотреть на эту ситуацию. Хотя это гораздо сложнее все на самом деле в реальности. Но спасибо за вопрос. Спасибо. Так, идем дальше. Осталось у нас всего лишь 4 минутки. Как вы относитесь к политике? Понятия не имею, как на этот вопрос ответить, потому что под политикой вы можете иметь все, что угодно. А что именно вы имеете в виду, я не знаю. Может быть, вы пришлете уточнение. Но вообще, в принципе, политика, на мой взгляд, это часть нашей жизни. Я отрицательно отношусь к позициям некоторых христиан, которые считают, что политика – это дело дьявола, там, да, и надо быть аполитичным. Самое интересное, что аполитичность – это уже политический выбор. Политика – это нормальная часть нашей жизни. И грязные, как некоторые пишут, да, ее делают люди. Это как деньги, да? Вот деньги сами по себе – это нейтральный феномен нашей жизни, скажем так, да? Это нейтральная материя. На деньги можно купить лекарства, на деньги можно купить хлеб нуждающемуся человеку, на деньги можно купить себе квартиру, машину, дом, а можно купить топор и зарубить соседа, да? Но это не делает деньги грязными. Это человек сделал конкретным своим поступком зло с помощью денег. Понимаете, да? То же самое касается и политики. Политика – это часть нашей жизни. Как бы вы ни пытались от нее там отмежеваться, в любом случае вы являетесь активным на самом-то деле, да? Даже не участвуя в политике, вы являетесь активным, в каком-то степени даже актором политического процесса. Ну, может быть, не актором, но участником, да? Что, опять же, когда вы не ходите, предположим, на выборы, да, то своим нехождением на выборы вы сделали выбор уже. Вы сделали выбор, у которого будут последствия определенные. Хорошие или плохие – это уже другой вопрос. Поэтому я отношусь к политике нормально, и исторически протестанты всегда относились к политике нормально. Да почему и протестанты? И православные тоже. Раньше, по крайней мере, да? Да и сейчас, наверное, тоже. Поэтому я максимально отрицательно отношусь к позиции христиан. Я уже повторяюсь, да? Которые считают, что политика – это не для христиан, потому что считают, что мы являемся в любом случае, я уже опять же повторяюсь, так или иначе мы являемся участниками политического процесса. По-разному, но в любом случае. Поэтому ну, как? Как я отношусь к дворникам, которые... Как я отношусь к своей управляющей компании? Кстати, я к ней плохо отношусь, потому что они очень плохо обслуживают наш дом, но тем не менее, да? Это некая организация, которая обслуживает мой дом, да? Вот она плохо обслуживает мой дом, и мы с другими жильцами пытаемся принять какие-то меры для того, чтобы эту ситуацию изменить. Это политика? Конечно, политика. Это непосредственно политика. Мы пытаемся повлиять на свою управляющую компанию, либо изменить нашу управляющую компанию на другую. Я, как житель этого дома, являюсь участником этого политического процесса. Если я не участвую в этом политическом процессе, значит, я соглашаюсь с тем, что эта управляющая компания также будет заниматься нашим домом и также плохо будет его обслуживать. И также часто будут у нас вода отключаться, там, двери не ремонтироваться, плохо убираться подъезды, потому что не хватает работников и все прочее. Вот так вот я отношусь. Не верю христианам, осталась-то у нас минутка буквально. Вроде они должны быть бессребренниками, а многие очень хорошо живут. Слушайте, я правда уже не успею ответить на вопрос, это минут 5 буду отвечать, а у нас уже эфир подошел к концу неожиданно быстро. Спасибо за интересные вопросы. Это было клево сегодня, было классно. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ссылка в описании. И любите друг друга, как минимум. А лучше будьте верующими христианами. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.